17 июля в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная проблеме Нагорного Карабаха, а на следующий день в переговорах принял участие президент России Дмитрий Медведев. Так называемые мадридские принципы, положения, которые легли в основу плана мирного регулирования, недавно были обновлены участниками Минской группы. В нее входят страны, способствующие мирному разрешению Карабахского кризиса. Поможет ли новый формат переговоров вывести затянувшийся мирный процесс из кризиса? Этот вопрос обсуждают эксперты из стран Южного Кавказа в рамках программы «Кавказский перекресток», которую готовят совместно грузинская, армянская, азербайджанская и русская службы «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, политолог, из Еревана Арман Меликьян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, из Баку Расим Мусабеков, политолог, и из Ростова Сергей Маркедонов, доцент Российского государственного университета и Московского государственного университета. Сегодня мы обсуждаем план мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы при участии России, так называемые мадридские принципы, новый вариант которых, новый формат которых был недавно обнародован и с которыми приехали в Москву президенты Азербайджана и Армении. Почему, собственно, Москва? Мадридские принципы известны уже как 2 года, сейчас они несколько отредактированы. Почему именно Москва, а не, скажем, Барак Обама, который с этими же принципами некоторое время назад был в Стамбуле, и тогда президент Азербайджана отказался поехать в Турцию. Расим Мусабеков, вам слово.
Вы знаете, и в этом конфликте мы помним, когда инициативу брал на себя Соединенные Штаты Америки, не с принципами в Стамбул ездили, а приглашали к себе в Кювесте, и там стороны были очень близки к тому, чтобы принять решение, но в последний момент сделали шаг не вперед, а назад. Ну а то, что Россия проявляет особую заинтересованность, я думаю, что это неудивительно, с учетом того, что это когда-то была единая страна, и проблема эта нам досталась именно в результате распада единой страны. Плюс Россия близко находится, она вовлечена в этот конфликт с самого начала, и поэтому российское участие, во всяком случае, у меня не вызывает вопросов.
Арман Меликьян, Ереван. Сейчас в Армении очень многие говорят, что, возможно, вот это продвижение в плане мирного урегулирования есть результат какой-то сделки, в результате которой пострадает Нагорный Карабах.
Здесь даже вопрос не в том, пошли ли стороны на какую-то сделку. На мой взгляд, здесь проблема в другом. Изначально в основу процесса урегулирования были заложены не совсем верные постулаты, которые постоянно отдаляют стороны от нахождения какого-то взаимоприемлемого решения. И в этом смысле, конечно, внешние акторы, внешние силы имеют при таком раскладе существенную возможность влиять на весь процесс в целом, как ускорять его, так и замедлять его, стопорить его. И я думаю, что и нынешняя встреча, очередная встреча президентов Армении и Азербайджана вряд ли всерьез приблизит нас к долгосрочному решению этой проблемы.
Сергей Маркедонов. Руководство России говорит о том, что прорыв достигнут. Медведев заявил, что Карабахский конфликт – это конфликт, который может быть урегулирован не когда-нибудь, а в самой ближайшей перспективе. У вас тоже этот оптимизм не вызывает особого доверия?
Я могу здесь сказать о каком-то созвучии оптимизмов, я бы так сказал, которые есть у американского президента, и у предыдущей американской администрации был большой оптимизм, и у российского МИДа, так сказать, в последние годы этот оптимизм наблюдается. Мы с вами вот должны из какого тезиса исходить. Собственно, великие державы, они не собираются так вот уж прямо-таки, знаете, объективно, взвешивая разные правовые аргументы, что-то урегулировать. При урегулировании конфликта у каждой страны есть свой интерес. Я думаю, что если говорить об интересах Москвы, с одной стороны, есть большая заинтересованность показать, что Москва может не только силой, но и каким-то, так сказать, дипломатическим образом решать вопросы. В принципе, эта мотивация у американцев присутствует тоже. В этом мы похожи в отношении к карабахскому конфликту. С одной стороны, есть некое желание сохранять статус-кво, с другой стороны, есть желание определенное как-то вот выйти на решение надоевшего конфликта, да? Мне кажется, что те принципы, которые предложены, мадридские принципы, они противоречат зачастую друг другу. Я сомневаюсь, что принципы в этом виде являются рабочими, они достаточно сырые.
Мамука Аришидзе, Тбилиси. Но вот есть такая точка зрения, что Нагорно-Карабахский конфликт Москва рассматривает как рычаг влияние на Южном Кавказе и давление на Армению и Азербайджан, а потому, утверждают некоторые эксперты, эта проблема никогда не будет решена, потому что Россия в этом случае лишится главного своего рычага. Я думаю, что такой взгляд на события должен быть очень близок грузинским политологам.
Я лично думаю, что как резина в решении этого вопроса будут тянуться до бесконечности, пока они могут. Я думаю, что этот процесс, который так радужно расписывается некоторыми политиками, что вот-вот он должен решиться, я думаю, что так быстро он не решится, несмотря на то, что есть какие-то точки соприкосновения уже у обеих сторон. В целом, конечно, да, чтобы иметь рычаги, должен создавать дестабилизацию. И Россия в этом усердствует. Я думаю, что так и будет дальше.
Расим Мусабеков, Баку. Ну вот сегодня азербайджанские власти приучают общество, насколько я понимаю, к мысли о мире. Это такая совсем новая интонация в их заявлениях. Действительно ли у азербайджанской властной элиты сегодня, по вашей оценке, есть серьезные надежды на то, что удастся в Москве переломить вот этот процесс нескончаемый карабахского урегулирования?
Что касается коллеги Мамуки о том, что Россия не заинтересована в решении конфликта, но, в общем, никто и не ждет по наивности о том, что вот одномоментный полностью этот конфликт решится, и он будет снят с повестки дня. Нам еще с этим конфликтом долго придется жить. Речь идет сегодня о том, чтобы хотя бы начать решать этот конфликт, сделать первые шаги, которые, в общем, вот это нынешнее неустойчивое состояние ни мира, ни войны, в любое время можно опять в штопор войны свалиться, чтобы вот эту угрозу снять. И насколько я могу судить, в этом сегодня заинтересованы солидарно все. И Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Россия, для которой, принимая во внимание ситуацию на Северном Кавказе, принимая во внимание обострившиеся конфликтогенные отношения с Грузией, еще вот новая вот такая, скажем, армяно-азербайджанская война вряд ли добавляет настроение. Но в Азербайджане власти, да, в общем, военная риторика существенно снизилась. Есть желание и понимание, что, в общем, продвижение вперед мирного урегулирования – это достаточно хороший шанс, который, в общем, может быть позитивным как для Армении, так и для Азербайджана, и в целом может оздоровить ситуацию в регионе. Но я повторюсь, опубликование мадридских принципов, по сути, это сделано именно для того, чтобы в обществах начались дебаты, чтобы определенной степени общественное мнение было подготовлено к возможному их принятию.
Арман Меликьян, сегодня из Карабаха уже слышны голоса, не согласные с тем процессом, который начал развиваться. Означает ли это, что позиции Армении и Нагорного Карабаха абсолютно рассогласованы или согласованы не полностью? Как вообще они соотнесены друг с другом?
Поскольку Нагорно-Карабахская республика на сегодняшний день не является прямым участником переговоров в рамках Минской группы, хотя это не было предусмотрено, соответственно, естественно, что и общество в Карабахе, и руководство Нагорного Карабаха могут иметь отличные от Армении позиции, и в том числе по мадридским принципам. Мадридские принципы вызывают серьезные нарекания и озабоченности в самом Ереване, и в Армении, и в этом смысле я думаю, что руководству Армении надо будет очень потрудиться для того, чтобы объяснить ряд скользких моментов, которые имеют место в опубликованных уже мадридских принципах обновленных. Я уже сказал, что для меня в целом мадридские принципы недостаточная основа для ведения переговоров, они не обеспечивают долговременный мир, и в этом смысле я считаю, что сегодня стороны должны попытаться найти новые подходы, инициировать новые шаги и предложить и друг другу, и сопредседателям новые идеи, благодаря которым можно будет найти некие универсальные рецепты для достижения долгосрочного мира. Потому что я более чем убежден, что так или иначе мы должны будем завтра пожать друг другу руки, как бывшие противники, и попытаться начать новые взаимоотношения, которые исключат вражду, а недопонимание, недоверие и ненависть.
Сергей Маркедонов, я хотел бы вам задать тот же вопрос, который задавал вашему коллеге из Баку об инструментальной природе этого кризиса для Москвы. Может быть, все-таки у России есть какой-то и государственный интерес, а вот не такой сугубо технический? Как вам видится эта проблема?
Ну, во-первых, я бы не переоценивал российское влияние на этот конфликт и на многие другие конфликтные ситуации. Давайте не забывать, что ЦК КПСС сейчас в Москве нет, которое могло, так сказать, волевым решением принять, ну, какой-то, так сказать, подход, который бы заставил две стороны вдруг полюбить друг друга и помириться. Проблема, на мой взгляд, прежде всего в самих конфликтующих сторонах, в тех подходах, которые сегодня не находят общих точек соприкосновения. Здесь я все-таки скажу, скажем, о двух вопиющих противоречиях мадридских принципов. Ну, в одном из первых пунктов там говорится о необходимости освобождения территорий, не входивших в состав НКО советского времени, принадлежащих Азербайджану, да, то есть оккупированных территорий. А другим пунктом говорится о необходимости обязательном создания коридора между Арменией и Карабахом. А как это можно сделать, не, так сказать, занимая какие-то оккупированные территории армянскими силами? Ведь НКО в советское время был анклавом. Это вот только, так сказать, цветочки. Поэтому, на мой взгляд, проблема в том, чтобы сами стороны понимали под регулированием нечто общее. Потому что сейчас армянская сторона под регулированием понимает самоопределение армян Карабаха, азербайджанская сторона – восстановление своей территориальной целостности. То есть даже по основополагающим, так сказать, каким-то терминологическим аспектам единства нет. Ну а президенты могут встречаться друг с другом, пожимать друг другу руки, так сказать, позировать на камеру, но в реальности-то продвижения нет. Я не думаю, что у Москвы есть какой-то вот такой универсальный ключ, который бы две стороны вдруг заставил забыть, так сказать, счет своим обидам, которые были не один год и не одно десятилетие, вдруг подписать какую-то компромиссную формулу, которая бы всех устраивала.
Мамука Аришидзе, мне приходилось слышать такую точку зрения, что после августовской войны прошлого года и стало возможным сегодняшнее участие России в урегулировании карабахского конфликта, что, в общем, появилось понимание на Южном Кавказе, что Москва свое влияние в этом регионе никому не отдаст и будет все равно вмешиваться в какие-то существенные процессы, которые идут на Южном Кавказе. Эта точка зрения имеет под собой какую-то основу?
Во-первых, я соглашусь, один из коллег говорил о том, что Россия пытается обелить свой мундир после августовских событий и доказать, что она и миротворчеством может заниматься на Южном Кавказе. Но я не говорил, что она, скажем, не хочет на самом деле там урегулировать процесс. Для России интересен сам процесс, чтобы она влияла на этот процесс, и она участвовала в этом процессе. Что касается того, что Россия хочет доказать всему остальному миру, что она никогда не уйдет с Южного Кавказа, и она должна влиять на все процессы, которые там происходят, это факт, естественно. Но она играет, может быть, с огнем. Решив, в кавычках, естественно, проблему Южной Осетии и Абхазии силовыми методами, но не решив дипломатическими методами карабахскую проблему, она может пострадать вторично, скажем, авторитет России уже на миротворческом поприще. Потому что они создают такой пиар-облако вокруг этого процесса, что после этих московских встреч, еще некоторых встреч, как бы вопрос уже решается. И в этом активно, самая активная Россия, и вот Россия как бы мешает, решает этот вопрос. Вот она рискует потерять свое лицо, если, так сказать, очень глубоко войдет в процесс решения этого конфликта, и ничего не решив, естественно.
Расим Мусабеков в Баку. Прагматики говорят, что сегодня Азербайджан является ведущим игроком вот в этой комбинации, что он, предложив России некие экономические выгоды, да, в частности, пообещав газ шахтинского месторождения, сумел подтолкнуть вот этот процесс переговорный в нужном для себя направлении. То есть, фактически, нынешняя встреча является результатом некой закулисной экономической сделки, а на Армению просто было оказано из Москвы давление. Вот такая комбинация вам кажется правдоподобной, что ли?
Ну, я думаю, что все же она не сводится к тому, что вы озвучили. Да, есть по шахданизму, кстати, газ не законтрактован, есть предварительное соглашение, это фактически ценовое соглашение. То есть там некая формула оговорена, по которой, скажем, в случае доставки азербайджанского газа в Турцию, он не будет, грубо говоря, сбивать уже очень сильно, скажем, цену на газ, который идет из России. То есть что азербайджанский газ не будет составлять на третьих рынках ценовую конкуренцию с Россией. Вот суть соглашения, но там нет пока еще конкретных объемов, которые куда будут доставляться. Масштаб сделки, ну, очень скромный. Это 500 000 000 кубометров. Это не очень много даже для Азербайджана. Мы в Грузию поставляем в 3 раза больше. А уж для России это вообще нечто совершенно незаметное. Но есть реальность, и реальность заключается в том, что объем торгового оборота России с Азербайджаном почти втрое больше, чем России с Арменией. Азербайджан по населению это 50% Южного Кавказа, по экономике это 70% Южного Кавказа, а если взять финансовые ресурсы и платежеспособный спрос, то Азербайджан это 80% Южного Кавказа. Не принимать это во внимание Россия не может, и я думаю, что это накладывает свой отпечаток, в том числе и на российскую политику в регионе. Тем более, что впереди, в случае урегулирования, Азербайджан может покупать оружие, если будет заниматься модернизацией, перевооружением своей армии в условиях уже мира. А до сих пор Армения получала бесплатно это оружие. И, конечно же, даже тот же самый российский ВПК заинтересован в том, чтобы как-то продвинуть урегулирование и снять актуальность армяно-азербайджанской войны, начинать осваивать весьма прибыльный для российского ВПК рынок вооружений, в том числе и в Азербайджане.
Арман Меликьян, а вообще есть ли Карабаху о чем тревожиться? Потому что, как мне кажется, если что-то Нагорный Карабах не будет устраивать в достигнутых договоренностях, то он их просто-напросто отвергнет. И я, по крайней мере, угрозы новой войны не вижу. Или вы все-таки опасаетесь, что отсутствие мирного решения может вновь привести регион к военному конфликту?
Настолько динамично и быстро изменяется ситуация в мире, что очень сложно сегодня загадывать, что может быть здесь или в регионе через 3-4 года. Каковы будут позиции той же России на Южном Кавказе или Соединенных Штатов? Все очень быстро меняется. И поэтому, конечно, хочется, чтобы конфликт был решен, чтобы вопрос признания статуса Нагорно-Карабахской республики был бы уже вопросом решенным. И очень важно, чтобы это решение было принято миром. И в этом смысле, конечно, позиция Азербайджана была бы очень существенной. Пока нет согласия по этому вопросу, возобновление войны будет актуальным, и поэтому в Карабахе, естественно, люди тревожатся, люди готовы бороться за свою независимость. И это вопрос, который актуален был вчера, он актуален сегодня, и пока что, к сожалению, будет актуальным завтра. Я, по правде говоря, рассчитываю на фактор времени, что в течение какого-то времени все-таки стороны сумеют прийти к пониманию позиции друг друга и найдут новый ключ к решению проблемы, который будет универсальным. Таковым я вижу, в принципе, соблюдение прав человека в отношении всех пострадавших людей, которые пострадали в ходе этого конфликта. Но это большая тема, широкая тема, болезненная тема. Она должна пройти какой-то круг обсуждений. Это проблема беженцев, внутриперемещенных лиц, то есть конкретных людей, которые на себе испытали все тяготы и этнических чисток, и военных действий. Когда будет выработан такой универсальный подход, можно будет говорить обо всех остальных аспектах проблемы. Я считаю, что на первом плане должны быть люди.
Сергей Маркедонов, вы мне не ответили на мой прошлый вопрос, я повторю его. Все-таки не нынешней российской элиты политической интересы, а интересы российского государства в урегулировании этого конфликта каковы?
На предыдущий вопрос я ответил, говоря, так сказать, о том, что переоценивать роль России не стоит. Ключ не у нее, потому что без воли Баку и Еревана, естественно, Степанакерта, так же, как вовлеченные стороны, не получится никакая самая замечательная конструкция, которую там в Москве, в Вашингтоне или вместе в двух столицах приготовят. Что касается в объективном интересе, если не заморачиваться там на какие-то комплексы и интересы нынешних властителей России, я думаю, что объективный интерес действительно в том, чтобы сами стороны по возможности пришли к какому-то компромиссному решению. Потому что то, что мы видим сейчас, это попытка все-таки великих держав как-то надавить, где-то, так сказать, припугнуть конфликтующие стороны, да, и заставить прийти к миру, который, в общем-то, не очень интересен, не очень-то устраивает обе стороны. Такой мир с выкрученными руками. К чему это приводит, мы это не только видели, а видим, собственно, на Ближнем Востоке. Когда была эйфория по поводу так называемых Oslo Accords, ощущение, что многие формулировки оттуда взяты буквально в нынешний контекст. Временно статус Палестины, там временно статус Карабаха и так далее. Но мы видим, что это выкручивание рук, так сказать, и мир ради мира, без интереса реального двух конфликтующих сторон, ни к чему позитивному не приводит.
Мамука Аришидзе, вам последний вопрос. Скажите, а если все-таки вот этот опыт московского саммита окажется успешным, нет ли ощущения, что может возникнуть некий параллелизм и в общий процесс как-то будет вовлечена Грузия со своими проблемами во взаимоотношениях с Россией?
Ну, допустим, что так и будет, как вы говорите, в том случае, может быть, и Грузия будет вовлечена в этот процесс. Но я не думаю, что сейчас в Грузии возможен что-то параллельное, что-то примерно такое же, как происходит сейчас в Москве. В общем, я согласен, естественно, с господином Маргедоном и той части, что вопросы эти должны решаться в тех столицах, тех регионов, тех стран, которые вовлечены в этот конфликт. Ну, вообще-то, мы привыкли, как всегда у нас такая картинка, телекартинка перед глазами, что за длинным столом с одной стороны сидит представитель одной стороны конфликта, с другой стороны другой представитель, а во главе стола сидит какой-то представитель из великой державы или же какого-то международного института, и они, так сказать, проводят мониторинг, что кто что говорит. Наверное, скорее всего, может быть возникнуть и в Грузии в ближайшее время, ну, может быть, через некоторое время такой процесс, но я думаю, что если этого процесса не будут конкретные участники, эти участники должны быть именно из конфликтующих сторон, а без всяких других наблюдателей, тогда, может быть, что-то получится. А если не будет такого, тогда получится то, что получалось всегда.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, политолог, из Еревана Арман Меликьян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, из Баку Расим Мусабеков, политолог, и из Ростова Сергей Маркедонов, доцент Российского государственного университета и Московского государственного университета.